Тема, которую я хотел бы сегодня предложить для вашего размышления, называется так: «Зачем нужна церковь?» Зачем нужна церковь? Конечно, может быть, эта тема напрасно может показаться на первый взгляд взята, ведь мы в церкви с вами. Вот, и раз мы пришли, то зачем-то мы пришли. Мы, наверное, знаем, зачем мы пришли, так или нет. Но все-таки это важная библейская тема, и, возможно, не все присутствующие имеют такую привычку приходить в церковь. Не все, может быть, и думают, что это необходимо. Сегодня мы живем в мире, где многие люди с подозрением вообще относятся к церкви. Мы видим, что как-то религия и политика очень сильно перемешаны в нашем обществе. Многие люди считают, что церкви – это только деньги зарабатывать. Я лично встречаюсь с такими мнениями довольно часто. Люди говорят: а церковь – это бизнес. Вот. Почему так много церквей? Ну, потому что все хотят заниматься бизнесом. Как вы, встречались с такими мнениями или нет? Встречались, да? Ну, правдиво ли это мнение? Действительно ли церковь – это бизнес? Действительно ли церковь – это просто что-то вот такое, еще одно средство для зарабатывания денег? Вы знаете, нам нужно быть аккуратным, чтобы вместе с водой, как говорится, не выплеснуть и младенца. Священное Писание открывает нам то, что мы живем в мире, где идет информационная война. Какая война? Информационная война. Что такое информационная война, вы знаете это или нет? Реклама. Ну, может быть, это одно из проявлений информационных войн. Но есть информационные войны и похлеще рекламы. Так, это, например, новости. Так. Но есть информационные войны, которые еще похлеще новостей. Священное Писание открывает нам то, что произошла на небе война. Мы не говорим на земле, но произошла война на небе. Книга Откровения, 12 глава и стих 7 написано: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную». Видите, какие масштабы деятельности его? «Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Прежде чем произошла вот эта война физическая на небе, произошла информационная война. Люцифер поднял восстание против Бога. Люцифер был прекрасным ангелом, созданным Богом. Он поднял восстание еще на небе. Он был недоволен Божьими законами. Им двигала зависть. Им двигало желание делать все, что ему хочется. Вот так безответственно жить. Злоупотреблять той свободой, которую Бог дает всем разумным существам. Но чтобы оправдать себя, он затеял все это восстание. И это восстание, к сожалению, из-за греха Адама и Евы перекинулось сюда на землю. Поэтому мы сегодня на земле встречаемся с противоречивой информацией. С одной стороны, мы видим, что есть много всего хорошего в церквях, как вы скажете. Много хорошего, хорошие люди, как правило, верующие люди, такие добрые бывают, помогают, так, что-то вот хорошее предлагают. Вот. С другой стороны, мы видим, что на протяжении истории нашей земли религия вызывала многие войны. Даже сегодня, посмотрите, конфликты, горячие такие точки на земле, и там очень честно все это связано с религией. И поэтому невольно люди задаются вопросом, а зачем, нужна эта религия или вообще? А церковь, нужна она или она не нужна? Давайте мы посмотрим, что же такое церковь, какое ее предназначение, и попробуем разобраться вот среди этой массы противоречивой информации. Есть ли что-то вот какое-то рациональное? Есть ли что-то действительно божественное? Или оно уже все настолько деградировало, что ничего там хорошего нет? Итак, что такое церковь? Ну, когда мы, например, читаем книгу «Бытие», Бог создал Адама и Еву, они начали жить на этой земле. В какую церковь они ходили? Они с Богом общались. Так, до грехопадения мы читаем о том, что они общались с Богом лицом к лицу. Он приходил и разговаривал с ними. Им не нужно было закрывать глаза, молиться, веря в то, что Бог слышит их. Нет, они видели Его, и они могли общаться с Ним лицом к лицу. Они были верующими или какими они были? Им не нужно было даже верить в существование Бога. Они Его видели. Но я все-таки вам скажу, что они были верующими, потому что слово «вера», оно в Библии в основном означает «доверие». Вот, а доверие, оно уже, как-то, знаете, оно уже не исключает то, что мы знаем. Да? Мы знакомы с человеком, можем быть, но мы, например, не доверяем этому человеку. Так? Или мы говорим, мы не верим ему. Это не то, что мы не верим в него мы верим, мы его видим. Так? Мы не верим ему, то есть не доверяем ему, этому человеку. Так вот, в этом отношении, хотя они видели Бога, но они доверяли Ему. Когда же пришел сатана и начал обольщать их, вкусить от запретного дерева плод, они перестали доверять Богу, и они стали неверующими, можно так сказать. Неверующими Ему. Но затем мы читаем в книге «Бытие», что они все-таки раскаялись, и они своих детей учили верить Богу. Теперь они уже не могли видеть Бога, как раньше. Теперь они поклонялись Ему, не видя Его. Они, ну, поклонение – это выражение благодарности вообще. Вот потому что очень часто для человека, который воспитывался, может быть, как я когда-то в атеистической среде, поклонение – это что-то унизительное такое. Что-то кланяться кому-то. Но в Библии поклонение не из того рода слова. Поклонение – это выражение благодарности. И когда мы, например, кого-то любим и доверяем этому человеку, и мы выражаем благодарность, это унизительно или нет? Это не унизительно. Поэтому поклонение в Библии никогда не было связано с унижением. Оно было всегда связано с выражением благодарности, восторга, признательности Богу. И таким образом это совсем другой смысл имело. И вот с этого момента им приходилось молиться, уже не видя Господа. Они закрывали глаза, они верили в то, что Бог слышит их молитвы, потому что Бог им обещал. Когда Он расставался с ними, Он обещал, говорит, я буду с вами, я буду слышать ваши молитвы. Наша связь теперь будет невидимой такой. Но вместе с тем она будет прочной. Опять же, в какую церковь они ходили? Ну, в то время не было церквей. Не было храмов, не было церковных организаций каких-то, не было денег. Так, мы сегодня собираем пожертвования, мы в основном деньги кладем. Так. Они же приносили плоды земли. Вот кто-то что-то выращивал, вот они приносили Богу благодарность. Десятины, мы вспоминаем, были. Все это было. И таким образом они приходили. То есть было поклонение Богу. То есть все атрибуты религии были, а название как было этой вере? Но еще никакого названия не было. Библия так только говорит. Были сыны Божьи и сыны человеческие. Ну, там упоминается дочери человеческие или сыны человеческие. Так? То есть были те, кто после грехопадения Адама и Евы, Каин и Авель был. Мы знаем, Кавель убил Авеля. Он потом отделился от родителей, стал жить отдельно. Он женился, у него семья своя была. И они Богу не доверяли, они жили безбожной жизнью. С другой стороны, были Сим, еще один сын Адама и Евы, были другие люди, они поклонялись Богу. Они выражали Ему свою благодарность, они общались с Ним и жили по Его законам. То есть вот еще на заре человечества, на раннем этапе произошло вот это разделение. Церковь, вообще вот само это слово, ну, в нашем языке сегодня оно может означать как здание какое-то, организацию, какую-то деноминацию или конфессию, вот, и может также означать, ну, церковь как вот верующие, община верующих людей. В Священном Писании используются такие слова, например, в Ветхом Завете, вы знаете, что Ветхий Завет писался на древнееврейском языке, а Новый Завет уже на греческом языке. Вот. То в древнееврейском используется такое слово «синагога», например. Синагога. Ну, что такое синагога? Ну, в нашей культуре сегодня это еврейская церковь. Так? Так можно сказать. Вот. В Новом Завете на греческом языке использовалось слово «экклесия». «Экклесия», что означало «собрание верующих». Но вообще синагога и «экклесия» – это одно и то же, только на разных языках. Вообще и то «собрание верующих» означает, и то «собрание верующих» означает. Просто то на одном языке, а то на другом языке. В Священном Писании церковь, прежде всего, это собрание верующих. Хотя вот в нашем языке, в русском, церковь, это произошло от древнегерманского слова «кирике», или по-немецки «кирхе», да? У нас есть здесь представители Германии, Австрии. По-немецки как? «Кирхе»? Да. Вот, «кирхе», вот подтверждает, что так и было. А уже в наш язык оно как-то транслитерации там шли, и оно пришло как «церковь». На славянском было «цркы», вот, и уже на русском, я не знаю, правильно ли я произношу это на славянском, но в конце концов это перешло к нам. Так, почему «кирхе»? Ну, когда-то на древнегреческом слово «Господь» это слово «кюриос» было. И поэтому вот это слово на древнегреческом, вот оно означало «Господь», а от него производное было уже «дом Господа». «Дом Господа». И поэтому церковь как здание, вот оно стало обозначаться так. Но в Библии мы не находим такого употребления. Так говорили греки о своих храмах. Вот. А в Библии все-таки «экклесия» используется слово как собрание верующих людей. Вообще, даже слово это само дословно означает «призванные». Призванные или вызванные, как бы вот если есть много людей, да, и есть призванные и вызванные. Вот. И исторический контекст здесь такой, что хотя Бог создал весь мир, и все мы люди, Его дети, но, к сожалению, наш мир в большинстве своем отвернулся от Бога. И поэтому Богу приходится взывать к людям, призывая их вернуться к Нему. И те, кто решались исторически сделать этот шаг, выйти как бы из общей массы и последовать за Богом, вот, они назывались призванными. Или те, которые откликнулись, собранные, можно так сказать еще, собранные вместе. Ну и общий такой термин – это собрание Божьего народа. как вот такое понятие церкви, мы понимаем, что церковь существовала всегда. Вот сколько существует жизнь во Вселенной, столько существовала и церковь. И люди, когда были созданы, они стали частью вселенского братства. Мы читали с вами о том, что дьявол обольщал всю Вселенную. То есть Библия говорит нам о том, что Церковь Божья не ограничена только людьми на земле. Церковь Божья включает в себя и ангелов. И те миры, которые мы не знаем сегодня. Ученые сегодня направляют различные космические аппараты, пытаясь найти жизнь за пределами земли, и пока что не находят. Ничего, ни слова там, ни звука никакого не нашли еще. Но Библия говорит, что есть там жизнь. Есть. И Бог даже целый город космический приготовил. Небесный Иерусалим, о котором говорится в книге Откровения. То есть церковь на земле была частью вселенской церкви. Но когда люди согрешили, то жизнь на земле, конечно, стала другой. И часть людей решили не присоединяться к Божьей церкви. Часть людей решили жить сами по себе. Другие же решили быть вот этими призванными, Божьей семьей. Таким образом, начиная с Адама и Евы, существовала церковь. Было организовано богослужение, были организованы определенные обряды. Мы читаем, например, в начале Библии о том, что жертвоприношения были неотъемлемой частью богослужений. Жертвоприношения указывали на грядущую смерть Иисуса Христа. Адам и Ева верили в пришествие Христа. Мы сегодня, как христиане, верим во второе пришествие Христа. Адам и Ева верили в какое? Первое пришествие Христа. Ну и второе, конечно, тоже. Но они ожидали пока что первого, рождения Христа в этот мир. Господь обещал, что Он младенцем придет в наш мир. Он станет дитятей, ребенком, сыном. Сыном человеческим он в Библии назван, когда он придет в этот мир. Он придет в этот мир, чтобы умереть за человека, взять на себя вину за его грех, чтобы открыть людям Господа, какой он есть на самом деле, развеять вот этот информационный туман, который сатана привнес в эфир нашей жизни, чтобы люди увидели, какой Бог на самом деле. Постепенно, вот вначале люди жили в патриархальный период. Были какие-то главы семейств, мы читаем о Ное, мы читаем об Аврааме, мы читаем об Исааке, Иакове, были и другие люди. Вот кто-то из них, опять же, решал доверять Господу, кто-то решал не доверять, жить для себя просто перепробовать все удовольствия в жизни и бесславно сойти в могилу. Люди разделялись на протяжении всей жизни по этим вопросам. И сегодняшняя жизнь не исключение. Люди и сегодня разделяются в этих вопросах. Но вместе с тем Церковь Божья продолжала существовать. Когда пришло время Ноя и потопа, вы помните, мир был истреблен, и вновь человечество начало как бы с нового листа, с чистого листа. Но мы знаем, что один из детей Ноя пошел по пути преступления, Хам. С русским языком, кстати, это никак не связано. Затем был Авраам. Господь призвал Авраама, и Он обещал произвести от него народ. Мы читаем с вами книга Бытие, 18 глава, 8-9 стих. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Ну, иногда люди задают вопрос, почему Бог избрал Авраама или евреев, задают вопрос, кому-то не нравится это, кто-то какую-то неприязнь испытывает к этому. Друзья, Библия говорит нам о том, что иудаизм и христианство имеют одни корни. Есть одно священное писание, одна Библия. Бог не избрал Авраама как-то по своему произволу. Это не было так, знаете, что вот было много кандидатов на избрание, Но он по своей прихоти или по своему произволу избрал одного человека. Так не было раньше, так не происходит и сейчас. Хотите ли вы быть избранным Божьим? Хотите ли? Вы знаете, что вы можете им быть. Откликнитесь только на призыв Господний. Откройте свое сердце Богу. Ищите познание Его воли. Стремитесь творить Его волю. И Господь благословит вас не меньше, чем Авраам. Но проблема в то время заключалась в том, что когда Господь взывал к сердцам людей Духом Святым, они что делали? Они закрылись, они не отвечали. Они хотели жить просто такой жизнью самопотакания, удовольствия и не хотели никакой ответственности нести. Авраам, однако, откликнулся на Божий призыв. И вы знаете, Бог очень ценит отношения и очень ценит верность. Вы вот заметили это в Священном Писании? Когда Бог назвал Авраама другом своим и обещал его благословлять, и мы смотрим, что он дал ему задание, говорит, «Ибо я избрал его для того, для чего?» чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Вы понимаете? И хотя потомки Авраама зачастую не творили ни правду, ни суд, и путями Господними не ходили, но помня Авраама, Господь испытывал особенное чувство к ним. Особенное даже не чувство, это больше, чем чувство. Бог пообещал Аврааму быть Богом его потомков, благословлять их, защищать их. Конечно, ему приходилось часто дисциплинировать их, но Бог очень тесно, вот эти тесные отношения очень ценит. И сегодня, если мы установим с Богом тесные отношения, вы знаете, отразится это и на детях наших. Это отразится и на внуках, и на правнуках наших. Господь обещает благословлять до 1000 родов, любящих Его и верных Ему. Поэтому в избрании Авраама не было ничего такого исключительного. Он просто откликнулся на его призыв. С самого начала церковь на земле составляли верные Богу души. В каждом поколении у Господа были стражи, предостерегавшие живущих и возвещавшие им верное свидетельство. Они несли весть о правде, о суде грядущем. Они несли весть о спасении, о том, что через Иисуса Христа, через веру в Него, человек может примириться с Богом, избавиться от грехов и жить новой жизнью. Вот это было всегда миссия церкви. К сожалению, как мы читаем в Библии, не всегда Божий народ был верен этой миссии. И поэтому, когда мы смотрим на церковь, и, конечно же, церковь – это Божий народ, и мы ожидаем от церкви чего? Ну, самого лучшего, самого светлого, справедливости и милосердия, и любви, и так далее. Но, к сожалению, Библия свидетельствует нам о том, что церковь, ну, очень редко фактически была такой. Очень редко она соответствовала этому идеалу. Почему? Ну, потому что в церковь приходят тоже люди грешные. И грешная человеческая природа может испортить любые, даже самые правильные планы. Но вместе с тем Господь, хотя церковь всегда была несовершенной, Господь испытывал особенную любовь к ней. Почему? Потому что это были люди, которые откликались. И хотя, может быть, в их среду проникали разные люди. Иисус, например, рассказал притчу о пшенице и плевелах, если вы помните эту притчу. Когда посеяли хорошее семя, а потом враг пришел ночью и плевел, то есть сорняки посеял. И когда они взошли, то вначале там непонятно было, что это такое, или это пшеница, или это пырей, да? На современном, в нашей культуре такие. А потом, когда оно подросло, стало ясно, что есть что. И предложили тогда господину, давайте мы эти сорняки повырываем. Он говорит, оставьте расти их, потому что будете выдергивать сорняк, можете и пшеницу выдернуть также. Потому что люди очень тесно связываются в связке. Вот и поэтому мы видим, что в церкви были разные люди всегда. История израильского народа – история духовных взлетов и падений. Причем падений было намного больше, и они были более продолжительными. Но, упуская многие детали, можно сказать только одно, что со своей задачей церковь Божья во времена Ветхого Завета не справилась. К сожалению, не справилась. Не удалось израильскому народу, но там не только израильский народ был, там и другие также присоединялись. Им было позволено также, наоборот, они должны были поощрять людей присоединяться к вере в Господа. Но в основном костяк это был израильский народ. Это были потомки Авраама, которых Бог обещал благословить. Но, к сожалению, они не справились с этой задачей. Сам Иисус так подвел черту под их миссией. Евангелие от Матфея, 23 глава, стих 36 по 38. «Посему, — говорит, — вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст». В то время как израильский народ не исполнил свою миссию, как церковь того времени. И Бог решил совершить реформу. Вы понимаете, дело в том, что, помните, я говорил о информационной войне, но война – это же не только информационная. Бывает так, что война – это вообще такое не чистоплотное занятие. Потому что в войне нет каких-то правил благородства там, или какое-то слово чести. Да? Но иногда люди играют вот в такие игры, вот они используют такие слова, но это только в мирное время там можно говорить о чем-то. А когда идет война, то никакими методами не брезгуют. Как вот, например, заслать каких-то шпионов, так? Провокаторов, так или нет? Вот. Это же все используется. И поэтому так и в великом вселенском конфликте сатана тоже не брезгует никакими методами. Он не против в среду Божьего народа каких-то шпионов заслать, каких-то провокаторов, каких-то людей, которые бы выполняли его миссию. Как вы думаете, он против такого или он не против был бы этого? Чтобы подорвать репутацию, так или нет? Чтобы как-то разделить людей, вызвать споры, разногласия, разделения. Апостол Павел в послании к римлянам, я вспоминаю, говорит о израильском народе, не о всех, конечно, о народе никогда нельзя говорить, как об одном человеке, поймите правильно. Но израильский народ тогда был в отступнической такой фазе своих отношений с Богом. И в послании к римлянам, 2 глава, стих 17, апостол Павел говорит, «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины». Но такого мнения были многие израильтяне о себе. Но дальше он говорит, как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божье хулится у язычников. Представьте себе, как ликует сатана, когда ему удается как-то так привести верующих людей или ввести туда своих каких-то агентов, или, может быть, самих верующих ввести в какое-то заблуждение, чтобы их жизнь практическая вызывала отвращение у других людей к религии, вызывала отвращение к вере в Бога. Представьте себе, как ликует сатана, когда это происходит. А как моя жизнь? Моя жизнь, она дает какой-то привлекательный свет. Как Библия говорит, запах живительный или запах смертоносный. Глядя на меня, на мою религию, люди хотят быть ближе к Богу или они хотят вообще подальше от Него убежать и не иметь ничего общего с этим? Я думаю, что это вопрос, который нам нужно каждый день себе задавать. Как вы скажете? Нам нужно задавать себе такие вопросы. Иисус пытался призвать израильский народ к реформе, к возрождению истинного благочестия и к реформе. Но, к сожалению, это закончилось чем? Это закончилось распятием Иисуса Христа. Они отвергли Его призывы, они отвергли Его проповеди. Божий народ к этому времени перестал быть Божьим народом. Апостол Иоанн в книге Откровения вот, упоминает их состояние такое. Здесь есть послание к Смирнской церкви. И обращаясь к этим верующим, это были истинные верующие, апостол Иоанн говорит, Откровение, 2 глава, стих 9. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Или в оригинале здесь «но синагога сатанинская». Сборище – это собрание, синагога сатанинская. Видите, как ликует сатана, когда ему удается ввести верующих людей либо в заблуждение какое-то, либо же ввести туда своих агентов, которые бы подрывали все и давали бы неправильный свет. Итак, вы видите, мы живем в мире, где сатана ничем не брезгует. И его самое любимое занятие – пробраться в среду Божьего народа и вести подрывную работу там. Или же избрать верующих людей своей особенной мишенью и пытаться, всячески досаждая им, делать их жизнь невыносимой или гонениями, или насмешками, или давая им какое-то заблуждение даже. И, конечно же, Бог хранит своих верных людей от заблуждения. Но если мы не будем внимательны, не будем тщательно изучать Библию и Слово Божье, мы рискуем быть в заблуждении. И люди, которые находятся в заблуждении, они, может быть, даже очень уверены, что они на правильном пути. Кто из людей признается, что, друзья, я пребываю в заблуждении? Вы видели таких людей? Я не видел таких людей. Кто хочет быть в заблуждении? Нет, наоборот, когда человек в заблуждении, он тогда наиболее уверен в том, что он на правильном пути. Поэтому Священное Писание призывает нас быть очень аккуратными, быть здравомысленными верующими, не доверять себе, своему суждению, а доверять Божьему Слову, всегда сравнивать свою веру с тем, как учили истинные верующие. Для этого Бог дал нам Библию. Библия является откровением Бога о себе, данным через пророков. И когда мы изучаем, например, как Бог действовал с Моисеем, с Ноем, с Авраамом, с израильским народом, мы видим, как у них складывались отношения. Мы видим, что Богу нравилось, что не нравилось. Мы видим, какие у Бога ценности. Мы видим, чего Он хотел от человека. То мы можем быть уверены, что то же самое Он сегодня от нас хочет. То же самое, точно. И нам нужно сравнивать свой религиозный опыт с опытом тех людей. Потому что о них уже сказано, что они действительно были истинными верующими. Хотя у них тоже были ошибки. Библия не скрывает ошибки Авраама, она не скрывает ошибки Моисея. Даже вообще, если бы я писал Библию, то по-человечески я бы упустил, может быть, скрыл какие-то эти детали. Ну зачем там всем знать, что Авраам там взял в жену свою служанку? Эту деталь можно было бы упустить. Но Бог не упустил ее, Он открывает нам. Почему? Потому что сегодня у многих людей есть тоже такое желание. А зачем мне одна жена? Мне надо две, три. Они думают, что будет хорошо. А мы читаем Библию, мы видим, что было плохо. Аврааму стало плохо, когда у него стало две жены. Ему стало настолько плохо, что невыносимо было жить. То мы можем урок для себя взять. Так или нет? Это плохо? Вот. И таким образом мы можем сравнивать свою веру с тем, что в Библии открывается. Обращаясь к своим апостолам, в частности, в общении со Христом, Иисус Христос такие слова сказал. «Я говорю тебе, ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава и стих 18. Итак, Иисус обещает, что Он на камне создаст свою церковь. Кто такой этот камень? Если мы хотим понять, что и говорил Иисус, и как Петр его понял, то мы можем от самого Петра увидеть ответ. Первое послание Петра, вторая глава, и прочитаем с первого стиха. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, то есть Господу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, Он, то есть Иисус, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, за что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. И он объясняет здесь вот сущность церкви. Новозаветная церковь построена на Иисусе Христе. Но это образ, вы понимаете, это иллюстрация. Здесь используется такое слово, как камень. Или оно называется краеугольный камень. Что такое краеугольный камень? Когда закладывается основание дома, очень важно обратить внимание на углы особенно, да, чтобы где-то там не просело, и это здание не накренилось. И обычно искали какие-то огромные камни. Ну, когда не было бетона, как сегодня заливают бетоном, железобетоном, то раньше искали камни огромные и полагали их на углах дома. Основания такие были прочные. И вот этим основанием назван Иисус Христос. Он есть основание новозаветней церкви. Ну, кто-то может сказать, а ветхозаветней церкви. Он есть основание и ветхозаветней церкви. Он есть основание всей церкви на протяжении всей истории земли. Но почему так в Новом Завете подчеркивается, что Иисус Христос? Но дело в том, что израильский народ не принял, ну, я имею в виду в целом, как церковь, как священники их, Синедрион израильский, они не приняли Иисуса Христа, как Мессию. Отдельные верующие иудеи, конечно же, приняли. И все ученики были евреями, так? Они приняли. Но как народ, как церковь Божья, они не приняли. Они отвергли его. Почему? И он назван здесь, что те, которые не поняли, те, которые не поверили, они этот камень выбросили. Он назван «выброшен строителями». Строители себе строили свой храм, а основание забыли. Так и израильский народ времен Иисуса Христа, они выстроили систему религии. У них было все, был храм, были жертвоприношения, были молитвы, были все атрибуты религии. А кому они поклонялись? Ну, когда исследуешь этот вопрос, приходишь к выводу, что они поклонялись себе. По сути, это была форма самопоклонения. Отвергнув Иисуса Христа, они служили просто как себе понимали, как они себе придумали. Вот они взяли какие-то элементы библейские, какие-то элементы языческие, они смешали, и вышла такая путаница. И когда Иисус пытался пробиться к ним и пытался достучаться до них и объяснить, в чем суть истинного богопоклонения, они распяли Его. Но ученики Иисуса Христа продолжили дальше вот это строительство церкви. Как здесь Петр говорит, что мы имеем в основании церкви фундамент Иисус Христос, а мы, кто верующие, он говорит, и сами вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое. То есть Иисус глава, а мы вот эти камни, он основание, фундамент, а верующие это уже как стены, знаете, можно сказать так. Вот, которые присоединяются, которые стоят на этом основании. Апостол Павел в другом своем послании говорит, что он сравнивает, что церковь – это как человеческий организм. Голова – это Христос, а органы разные – это мы с вами. Это церковь. Церковь – это живой организм, можно сказать так. И глава церкви – Бог сам. Сам Бог. Хотя, конечно, мы живем здесь на земле, и наша жизнь земная, она связана с тем, что есть кто-то лидер, кто-то руководить должен. Но это нормально, так, когда избирается руководитель, и он должен дать какое-то направление, он должен быть лидером, он должен повести за собой. Это естественно, это нормально. Такими, например, стали апостолами. 12 апостолов стали лидерами той новозаветней церкви. Другие люди уже присоединялись, мы читаем. Тысячи людей присоединялись, миллионы людей присоединялись. Церковь разрасталась. Вот. Но, конечно, эти лидеры не были главой церкви. Иисус учил их, чтобы они были лидерами, но помнили, что над этими лидерами есть еще главный лидер. Так или нет? Он говорит, вы не называйтесь отцами. Он говорил их, учил их. Он говорит, не называйтесь учителями. Потому что в израильском народе это было очень распространено. Раввины, они любили, когда их вот все называют отец там, или рави, это учитель означает. Вот им это очень льстило, они очень гордились этим. Иисус говорит, не называйтесь учителями и не называйтесь отцами, потому что у вас Отец один небесный и один у вас Учитель Христос. Вы же все кто? Братья и сестры. Так? Братья и сестры. Не превозноситесь. Ну, хотя были братья и сестры, но мы читаем, что были одни апостолами. Послание Ефесянам уже не позволяет время все это читать, но вы можете перепроверить. Послание Ефесянам, он говорит, Бог поставил одних апостолами, других пророками, третьих учителями. Но учителями не в том смысле, что нужно нос к небу так вот повыше и гордиться этим. А учитель – это тот, кто что-то понял и умеет объяснить. Понимаете, в таком значении. Учитель. Он поставил пророками, пастырями на дело созидания церкви, говорит, чтобы мы все духовно могли возрастать. Он поставил диаконами. Диаконы – это те, которые занимались техническими вопросами в церкви. Мы читаем в книге «Деяния», они занимались социальной такой работой, помощью новым верующим. И таким образом церковь, ее предназначение, вот это еще один важный вопрос, предназначение церкви было нести Евангелие миру. То есть объяснять другим людям, какой Бог на самом деле. Церковь должна была быть, она должна была воплотить в своей жизни учение Иисуса Христа. Она должна была стать примером единства, примером взаимопомощи, любви. Вот все божественные атрибуты, явленные нам через Иисуса Христа, должны были проявиться в церкви. И они проявлялись. Но уже даже в той новозаветней церкви мы читаем об Анании и Сапфире, которые лукавили. Мы читаем дальше о других людях, которые изменяли церкви, изменяли Богу. Но то, что кто-то изменяет, вот как вы понимаете, это дает нам право тоже вести себя подобным образом. Вот то, что, может быть, очень много неверующих ведут себя неподобающим образом, бесчестят Божье имя, значит ли это, что я тоже могу себя так вести? Вот Бог посмотрит на меня, скажет, Алексей, вот что ж ты так жил? Я скажу, а что, так смотри, все верующие так жили. Смотри, как лицемерили. И как вы думаете, это у меня будет оправдание перед Богом или нет? Ну, я такие детские вопросы задаю, да? Я помню, когда я в детский сад ходил, и у нас там такой большой детский сад был, и разные участки были в детском саду. Ну, знаете, своя группа, каждая группа в этих, это еще те советские садики были. И в каждой группе был свой участок. Я помню, мы дети играли на своем участке, а потом побежали на другой. И воспитательница пошла за нами и говорит, что же вы побежали на чужой участок? И мы сразу один перед другим начали кричать, это не я, это он первый побежал. И как вы думаете, что она нам сказала? А если он будет прыгать с 9-го этажа, ты тоже спрыгнешь за ним? То, что мы видим, может быть, в религии и политику, и лицемерие, и все, что угодно мы сегодня можем увидеть. Как вы думаете, это будет для нас оправданием, когда мы станем перед Богом и скажем, а вот мы видели там то-то и то-то? Я думаю, что здравомыслящий человек, взрослый человек не может таким пользоваться оправданием. То, что есть, может быть, в среде Божьего народа и нечестие какое-то, разве это отменяет честность Божью? Апостол Павел задает этот вопрос в послании к римлянам. Это, по-моему, 3 глава послания к римлянам. Он здесь говорит, какое же преимущество быть иудеем? А мы сегодня можем перефразировать это. А какое преимущество быть христианином? Многие люди сегодня не видят никакого преимущества. А он тоже задает вопрос, а какое преимущество быть иудеем? И дальше дает ответ, говорит, великое преимущество во всех отношениях, говорит, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. То есть вот какое преимущество, вы понимаете, Божьему народу вверено Слово Божье. То есть Бог как бы, Он возложил на них ответственность быть Его свидетелями, открывать другим людям Бога. Ну хорошо, а если они не открывают Бога? А он здесь продолжает. Он говорит, ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Как вы думаете, если некоторые верующие, или даже, может быть, многие, неверны, уничтожит ли их неверность верность Божью? Нет, понимаете? И так и апостол Павел дальше пишет, никак, вы можете прочитать, никак, говорит, Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. То есть нам не нужно очень сильно полагаться на людей, нам не нужно очень сильно смотреть на людей, но нам нужно помнить, что есть Бог, который верен, есть церковь. И даже если в церкви, может быть, кто-то не верен, то все равно есть те, кто верен. Может быть, их не так много, но они есть. Библия говорит о том, что в последнее время у Бога будет свой остаток. Остаток. В книге Откровения, это 12 глава. 12 глава очень замечательна. У нас, к сожалению, нет времени ее так основательно прочитать, но здесь апостол Иоанн увидел в видении женщину. Эта женщина была прекрасной, чистой. Она была облечена в солнце, под ногами ее луна, на голове ее венец из 12 звезд. Она была символом чистой церкви. И дальше написано, что дракон, он же дьявол и сатана, мы читали о нем. Это та же 12 глава, где мы читали, что произошла на небе война. Что дракон хотел пожрать младенца, который родился у этой жены, а это сам Иисус Христос. Но у него ничего не вышло. 5 стих говорит о том, что младенец был восхищен к Богу. А потом в 6 стихе сказано, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Вот эти 1260 дней, это пророческие, в пророчестве день за год идет. Это 1260 лет. И таким образом, после распятия Иисуса Христа, сатана думал, что он победил, но Христос воскрес, и он восхищен был на небо. А жена убежала в пустыню. Так было предсказано гонение церкви. Первые несколько веков церковь христианская была гонима, а потом в начале 4 века она перестала быть гонима, но она стала политизирована, потому что император Римской империи Константин обратился в христианство, и он начал объединять религию и политику. И буквально за 200 лет последующих, к началу 6 века, сформировалась государственная, политическая, религиозная система, которая привела мир к тому, что началось мрачное Средневековье. Вот эти 1260 лет – это 1260 лет Средневековья, начиная с 6 века и где-то по 18 век – это мрачное Средневековье. Хотя уже в 16 веке началась реформация в церкви. Вот, но период вот того, тех гонений, той преследующей власти, лжецеркви, потому что в 17 главе книги Откровения еще одна жена упоминается. Апостол Иоанн увидел еще одно видение. Ангел ему сказал, Откровение 17.1, «Иди, — говорит, — я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И далее он показал ему блудницу. Вот эти две женщины в книге Откровения – это символ Церковь Божья и Церковь Отступница. Когда в Ветхом Завете Богу израильский народ изменял, Бог называл их блудницами. И вот теперь в Новом Завете книга Откровения, здесь две женщины, как бы два символа церкви. Верная Богу церковь. А верная Богу церковь, что было с ней? Она убежала в пустыню. На сколько? На какой период? На период мрачного средневековья. А затем что было? Затем она вышла из пустыни, а в то время появилась блудница. Эта блудница имеет имя, написано в 5 стихе. На челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть это какая-то религиозная система, которая очень распространенная на земле. В книге Откровения 18 глава Бог даже открывает нам, что в этой блуднице находятся его люди. В этой отступившей, изменившей Богом религии есть Божьи люди. Книга Откровения, 18 глава, стих 2. Ангел возвещает такую весть. «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Написано в 3 стихе, «Цари земные любодействовали с нею». То есть это была религиозная система, которая заигрывала с царями, то есть по-нашему сегодня с президентами, с политиками. Это такой религиозно-политический союз. «Купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». Купцы – это кто такие? Бизнес, так? То есть мы видим смесь такую – религия, политика, бизнес. Видим, а мы разве не видим этого сегодня на земле? Мы видим сегодня это на земле. И нас это не должно удивлять. Мы не должны говорить, а, вся религия такая. Вы смотрите, Библия предупреждает, что верная жена, она одна, а есть Вавилон, это главная блудница, но она названа матерью. То есть там еще дочери есть, другие блудницы. Но что самое, конечно, поразительное, мы читаем в 4 стихе. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». То есть Бог как бы предупреждает нас, что Божий народ есть в Вавилоне. Божий народ есть в этой религиозно-политической бизнес-системе. Вы понимаете, что практически в каждой религии есть истинные верующие люди. Библия не открывает нам, что вот есть одна церковь, вот она совершенная, такая безгрешная, все, не подкопаешься. Нет такого в Библии. Даже и верная Богу церковь, она в своих рядах имеет разных людей. Потому что дьявол ничем не брезгует. И с другой стороны, есть и, ну, мы видим другие религиозные системы, где путаница какая-то, где смешивается праведное с неправедным, Божье слово с какими-то другими учениями. И там есть Божьи люди также. Потому что и там есть те, кто с открытым сердцем, кто ищет Бога. Спасибо большое. Но чем отличается Церковь Божья последнего времени? Какая ее есть отличительная характеристика? Давайте мы в завершении прочитаем ее. Книга Откровения, 12 глава. Мы читали о том, как жена убежала в пустыню. Сатана погнался за ней. Он хотел уничтожить Божью Церковь. Во времена мрачного средневековья истинные Божьи дети были преследуемы, гонимы, их называли еретиками и так далее. Вот та ложная религиозная система, которая была смешана с политикой, с бизнесом, она всегда гнала истинных верующих. Но в 16 стихе написано: «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую дьявол пустил, чтобы потопить жену, которую пустил дракон из пасти своей». То есть земля помогла жене. То есть земля – это значит пустынные места. Вот. Верующие бежали от преследований вот, во время мрачного средневековья. Они из одной страны в другую бежали. В конце концов, мы знаем, открыли новый свет, Соединенные Штаты Америки. Было как вот, земля для эмигрантов, земля для гонимых людей. И вот последний стих этой главы. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее». Вот это слово «прочие» еще можно перевести как «остаток». «Остаток от семени ее». И дальше дается характеристика этого остатка. «Сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». То есть мы видим признак церкви последнего времени. Это те люди, которые соблюдают или сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. То есть они верны учению Иисуса Христа. Так? Они учат так, как Христос учил, а не так, как учат традиции или культура, может быть. В книге Откровения, 14 глава, стих 12, еще раз подчеркивается характеристика этого народа. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа». Итак, друзья, мы видим, что у Бога всегда была, есть и будет своя церковь на земле. Конечно, время нам не позволяет в какие-то большие детали углубиться, и поэтому я побуждаю вас исследовать эти вопросы еще глубже, самостоятельно. Есть хорошие книги, я вам советую книгу «Великая борьба», например, где замечательно описаны вот эти процессы, и мрачное средневековье, и процесс реформации. Кого-то сегодня волнует вопрос, почему так много церквей, почему так много деноминаций. Это принесла свобода. Вы знаете, в этом, с одной стороны, это может быть плохо для человека, как определиться. Но с другой стороны, это хорошо. Потому что во время мрачного средневековья люди забыли Библию, они отошли от Библии. Вот та церковь, которая объединилась с политикой и бизнесом, она абсолютно не руководствовалась Библией. Почему и названа Вавилоном? Вавилон означает смешение, путаница. Всевозможные идеи там поселились. Богу необходимо вывести вот этот Вавилон из сознания верующих. И поэтому, начиная от Мартина Лютера, лютеранская церковь появилась, и другие церкви появлялись, много разных церквей. Это поиск, это желание людей докопаться до истины. Это желание исследовать Библию и найти там правду. И где-то кто-то находил ее, он останавливался на том, что он находил, кто-то шел дальше, кто-то не хотел идти дальше. Здесь мы не беремся винить кого-то или оправдывать кого-то. Но всякий искренний человек, который ищет правду, который исследует Библию, чтобы понять ее, он назван дитятей Божьим. И даже несмотря на то, что мы читаем, и в Вавилоне может быть человек, но он может искренне исследовать Библию и пытаться понять ее значение. Вот это время, когда мы сейчас живем, и когда так много церквей, оно закончится. Оно не вечно было и не вечно будет. Господь сегодня допускает время свободы. Смотрите, какая свобода сегодня есть. Такого никогда не было на земле. Смотрите, как доступна сегодня Библия нам. Смотрите, сегодня проповедуется по телевизору. У нас целый телеканал есть, телеканал «Надежда», может быть, вы слышали, есть такой, 24 часа 7 дней в неделю. Постоянно проповедуется Слово Божие, различные христианские программы. Все это доступно сегодня. Но, друзья, не всегда так будет. Книга Откровения предупреждает, что это время закончится. Человечество разделится на два лагеря. Две церкви останется только. Вавилон и верная Богу. Будет большое перемещение. Но нам нужно быть верными Богу лично. И идти так, как Господь будет нам открывать. И Господь обязательно доведет свой народ до спасения. И мы сможем встречать его. Поэтому сегодня, делая вывод, я хотел бы обратиться к вам. Может быть, те, кто уже ходит в церковь, вы определились. Кто-то, может быть, еще не ходит и не определился. Не поддавайтесь на это популярное мнение, что церковь – это бизнес, что это только кто-то пытается заработать или еще что-то. Помните, что неверность человеческая разве может отменить верность Божью? Помните, что у Бога есть своя церковь на земле. И обязательно участвуйте в ней. Будьте среди тех людей, кто будет отстаивать истину. Будьте среди тех людей, кто будет... Пусть все даже неправильно Бога представляют. Представьте правильно в Его любви, в Его чистоте, в Его истинности. И Господь благословит нас. Давайте будем молиться. Отец наш Небесный, Боже наш, мы благодарны Тебе за Библию, за то, что Ты нам так подробно объясняешь историю Церкви Твоей. Господи, Ты видишь сегодня наши сердца, Ты видишь наше желание быть среди тех на земле, кто верен Тебе. Помоги нам, Господи, исследуя Библию, приближаться к Тебе, больше понимать Тебя. И даже пусть весь мир будет неверен, помоги нам быть верными Тебе. Ради Иисуса Христа молим. Аминь.